Глава 17. В понедельник они дождались позднего утра, когда все ушли на занятия и здание опустело, после чего переправили коробки с вещами Золы в ее новое жилище на третьем этаже над баром Забияка. Если Зола и была разочарована своей новой берлогой, то ничем этого не выдала. Она даже улыбалась, распаковывая одежду и домашнюю утварь, и казалась довольной своим новым схроном. Ведь он был временным. В детстве, в Ньюарке, она живала в куда более стесненных условиях. Тогда у нее вообще не имелось никакой возможности уединиться. Марк с Тоддом и представить не могли, как бедствовала в те времена ее семья. Подрядчик с командой своих усердных и, без сомнения, нелегальных словаков еще трудились над превращением кладовки в ванную комнату, поэтому партнеры отправились на поздний ленч в кафе, находившееся на той же улице. За салатами и чаем со льдом тот изложил некоторые основные правила их сотрудничества. Действовать они будут в мире наличных, без каких-либо кредитов. Кредитные карточки оставляют следы. С Мейнардом они условились, что арендную плату будут отрабатывать. Тот и Марк обязались работать по 25 часов в неделю барменами, без всяких записей. Мейнард согласился, что это покроет аренду, коммунальные услуги, кабельное телевидение и интернет, а также разрешил им пользоваться своим адресом для получения немногочисленной корреспонденции, которую они ожидали. Похоже, ему понравилась идея иметь трех подающих надежды адвокатов практически у себя дома, и он не видел разницы между юридической консультацией, как они называли свое предприятие, и адвокатской фирмой. Много вопросов Мейнард не задавал. Ирония состояла в том, что истинной причиной их рвения всячески избегать кредитов являлся тот факт, что их совместный кредит уже составлял более 600 тысяч долларов, но в тот момент им было не до иронии. Друзья снова навестили своего тайного благодетеля и приобрели липовые права для Золы, которые стали отныне ее единственным документом, удостоверяющим личность. Поскольку теперь она являлась Золой Паркер, ей купили новый телефон, однако сохранили и старые, чтобы отслеживать, кто их ищет. Всех их могли преследовать хозяева квартир, однако подавать на них в суд было бессмысленно, поскольку Марка Фрейзера, Тодда Луссеро и Золы Маал больше не существовало. В конце концов, сервисеры занесут их в списки находящихся в состоянии дефолта, но это только через несколько месяцев. Нельзя эффективно вести дело против того, кого невозможно найти. Они постараются избегать всех своих старых друзей, но продолжат обновлять страницы в Фейсбуке, хотя менее активно, чем прежде. Они не станут поддерживать никаких связей с Фогиботом и уверены, что их отсутствие никто в администрации не заметит. Иногда Золу охватывал ужас от того, что они затеяли. Это было безумие, которое наверняка плохо кончится, но теперь она чувствовала себя в большей безопасности, а безопасность являлась ее главной заботой. Что же касается ее партнеров, то они либо были чрезмерно самоуверены, либо делали вид, что это так. В глубине души она понимала, что они сами не знают, что делают. Но их энтузиазму было трудно противостоять. Как бы ни хотела она в этом признаться, их уверенность придавала ей спокойствие. Марк посерьезнел и стал рассуждать об их личной жизни. Важно избегать новых знакомств и серьезных отношений. Никто, кроме них троих, не должен знать об их замысле. Их товарищество должно быть окружено непроницаемой стеной. — Ты что, шутишь? — перебила его Зола. — Мы только что похоронили моего любимого, и ты думаешь, что я уже хочу завести новый роман?
— Нет, разумеется, — ответил Марк.
— Мы с Тоддом тоже сейчас свободны, и лучше, чтобы так оно и оставалось.
— А если тебе понадобится секс, мы с Марком всегда под рукой. Просто чтобы все оставалось между нами, понимаешь?
— Этого еще не хватало, — рассмеялась Зола. — Наши жизни и без того достаточно запутаны.
— Конечно, но... «Просто имей это в виду», — не сдавался тот.
«Это что, ваш новый метод клеить девушек, чтобы все оставалось между нами?»
«Не знаю. Я еще никогда им не пользовался».
«И впредь не пользуйся. Не сработает».
«Я же шучу, Зола».
«Нет, не шутишь. Что случилось с той девушкой Шарон, с которой ты встречался в прошлом семестре?»
«Она уже история».
«Давайте договоримся», — перебил их Марк, «что все флирты вне дома, согласны?»
«Абсолютно», — подтвердила Зола.
«Что следующее в списке?»
«У нас нет никакого списка», — ответил Марк.
«Еще вопросы есть?»
«Не столько вопросы, сколько сомнения», — призналась Зола.
«Мы слушаем», — сказал тот. «Это великий момент, наш звездный час. Давайте, выкладывайте все карты на стол».
«Ладно, я серьезно сомневаюсь, что сумею заманивать клиентов в приемной больничной неотложке. И сомневаюсь, что кто-нибудь из вас знает, как это делается».
«Ты права, но мы можем научиться», — заметил тот. «Придется научиться. Это вопрос выживания».
«О, я думаю, ты будешь смотреться там очень естественно, Зола», — заверил Марк. «Красивая молодая чернокожая женщина в умопомрачительном платье или короткой юбке на модных каблуках. Я бы нанял тебя, не моргнув глазом, если бы моя жена попала в автомобильную аварию».
«У меня есть только одно приличное платье. То, в котором я была на похоронах».
«Мы обновим твой гардероб, Зола», — пообещал тот. «Мы ведь больше не студенты-юристы, а настоящие профессионалы. Купим новую одежду для всех нас. Это предусмотрено в нашем бюджете».
«Пока это единственная многообещающая вещь, которую я от вас слышала. Ну, допустим, у нас появились клиенты, и нам нужно принять их в офисе. Что тогда?»
Было очевидно, что ребята подумали обо всем. Не колеблясь ни минуты, Марк ответил: «Мы скажем им, что наша контора ремонтируется, поэтому встречи будут происходить в баре».
«В Забияке?»
«Разумеется. Напитки за счет заведения после оформления бумаг», — сказал тот. «Им это очень понравится».
«Помни, Зола», — добавил Марк, — «что нашими клиентами будут мелкие правонарушители, которые платят наличными. Мы будем знакомиться с ними в суде или в тюрьме, и последнее место, куда им захочется пойти, — это юридическая фирма.
А встреч с другими адвокатами или чего-то в этом роде мы проводить не собираемся».
«Это уж точно. А если уж совсем припрет, мы всегда сможем снять комнату в бизнес-центре на несколько часов. Такой центр есть, например, прямо здесь за углом», — сообщил Марк.
«Все-то вы знаете, ребята».
«Нет, Зола», — возразил тот, — «мы знаем далеко не все. Но узнаем, заставим схему работать и даже будем получать от этого удовольствие».
«Что тебя еще напрягает?» — поинтересовался Марк.
Еще я сомневаюсь, что смогу все утаить от Ронды. Она моя близкая подруга и тревожится обо мне.
А еще у нее самый длинный язык в нашей группе, — вставил тот. Тебе придется держать ее в неведении.
Это будет нелегко. Не думаю, что смогу бросить школу так, чтобы она этого не заметила.
— А вас с Горди она знала? — спросил Марк.
— Конечно, знала. Он произвел на нее большое впечатление еще на первом курсе.
— И что ты ей сказала? — осведомился тот.
— Ей не терпелось поговорить, поэтому мы встретились вчера вечером в закусочной. Я сказала, что мне очень тяжело, и я пока не могу ходить на занятия, что, возможно, возьму академический на один семестр, чтобы прийти в себя. Ронда не слишком допытывалась, просто хотела поговорить о Горде и его последних днях. Я мало что ей сообщила. Она считает, что мне нужен психолог, такой, который поможет справиться с горем. Я обещала подумать». Она была со мной очень ласкова, а мне сейчас это необходимо.
— И тем не менее, тебе придется порвать эту связь, Зола, — сказал Марк. — Держи ее на расстоянии, но деликатно. Мы должны отстраниться от студенческой компании. Если пойдет слух, что мы трое пропускаем последний семестр, в школе могут начать задавать вопросы. Беда, правда, невелика, если, конечно, им не придет в голову уведомить Министерство образования.
Я думала, мы решили наплевать на долг.
Это правда. Но нам нужно как можно дальше отсрочить свой дефолт. Если наши долговые советники узнают, что мы вышли из игры, они будут гавкать насчет возмещения долгов. А если они нас не найдут... то передадут наши дела юристам, те наймут сыщиков, которые начнут все вынюхивать. Я бы предпочел, чтобы это случилось как можно позже.
— А я, чтобы этого вовсе не случилось, — подхватил тот.
— А может, так и будет.
— Но вы точно не знаете, да? — уточнила Зола.
Марк и тот переглянулись и ничего не ответили. У Тодда завибрировал телефон... и он достал его из кармана. «Не тот», — сказал он, и достал другой аппарат из другого кармана. «Два телефона, старый и новый. Один для прошлого, другой для настоящего». Он прочел СМС-ку и сообщил. «Это Уилсон». Пишет. «Эй, парень, опять прогуливаешь занятия? Что случилось?»
«Да, все может оказаться труднее, чем мы думали», — признался Марк.